В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Более 260 тысяч человек подписались под петицией с требованием привлечь к ответственности виновных в массовой гибели животных в московском приюте «Эковишняки». Зоозащитники заявляют о необходимости принятия специального закона о защите животных, отмечая, что действующего законодательства недостаточно. По их мнению, правоохранительные органы не рассматривают случаи жестокого обращения с животными как серьезные уголовные преступления, а у гражданских активистов нет законной возможности контролировать распределение и расходование бюджетных средств, выделенных на нужды, связанные с защитой и содержанием бездомных животных. В студии «Радио Свобода» член экспертного совета комиссии по экологической политике Московской городской думы Елена Иванова. Многие годы она занимается вопросами регулирования численности безнадзорных животных в Москве, в том числе проблемами муниципальных приютов, и юрист-зоозащитник Светлана Зиберт. В Москве по факту массовой гибели животных в приюте «Эковишняки», где содержались бездомные кошки и собаки, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. В конце апреля полицейские обнаружили здесь 29 мертвых кошек и 12 собак. Приютом руководит организация «Бана Эко». По сведениям, распространенным партией «Яблоко», с 2011 года эта компания получила более 1 миллиарда 100 миллионов рублей на отлов и содержание бездомных животных. Однако, как считают волонтеры и зоозащитники, деньги разворовывались. Животных содержали в чудовищных условиях, в грязи, без пищи и воды. Вечером 28 апреля более сотни зоозащитников собрались на стихийный митинг возле приюта «Эковишняки». Активисты требовали отдать им оставшихся животных, чтобы спасти от гибели, но наткнулись на активное сопротивление. Одного из зоозащитников охранники избили. Давайте посмотрим небольшой видеорепортаж с места событий, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Ворониным.
Информация появилась от бывшего сотрудника, ну так будем называть, приюта, да, в кавычках, который рассказал о том, что там творится за вот этими вот высокими воротами, какой беспредел. Рассказал о том, что были жесточайшим образом умерщвлены животные, которые, соответственно, были расчленены затем.
Нашим добровольцам удалось проникнуть в это здание, когда еще не было здесь охраны. Сняты были видеоподтверждения о том, что там присутствуют трупы животных и зверски расправленные. Много животных, которые в ужасных состояниях.
Кошки со свернутыми шеями, вырванные хвосты, лапы. То есть как бы животные просто в искаженных позах, неестественных, да, как бы для своей смерти. Сразу видно и понятно, что животные умерли насильственной смерти.
Я проходил мимо, сегодня выходной день, и увидел большое скопление народу. Крики, возгласы. Подошел остановиться, подошел к двери. Хотел вообще разъяснить, что ситуация такая, почему такая нагнетающая обстановка. Выбежал как неизвестный человек в хирургическом маске, нанес мне удар в голову и дверью нанес повреждение руки. Не должно происходить такие безобразия безнаказанными. Умертвлять ночью животных, выбегайте сотрудники ЧОП и избивать просто граждан, которые собрались противодействовать данным правонарушениям.
Решили, соответственно, забрать оставшиеся животных, которые здесь находятся, для того, чтобы их спасти им жизнь. Мы понимаем, что с одной стороны представители управляющей компании не могут просто так отдать нам животных, потому что, во-первых, они дадут повод всем понять, что они действительно совершили преступление, жестокое обращение с животными. Не совершили и совершали не раз. А во-вторых, они понимают, что если у них заберут этих собак, у них прекратится финансирование.
В 2012 году сумма контрактов «Бана Эко» составила 235 с хвостиком миллионов рублей. В 2013 году сумма контрактов составила 306 миллионов рублей. В 2014 году сумма контрактов 152 миллиона рублей. Поэтому им есть за что бороться. Об этом пишут волонтеры, об этом пишут те, кто давно, в общем-то, пытается разобраться в ситуации с «Бана Эко». Почему выделяется так много денег и почему в результате в их приюте находят истощенных животных и куча трупов.
Заходите, заходите, мужчина, заходите. Заходите, не трогайте руками журналиста. Заходите, я говорю, не трогайте.
Я себя защищаю, сейчас.
Какой вы себя защищаете?
Дайте мы с депутатом пройдем.
Еще раз, камера, дайте пройти журналисту.
Вы нарушаете закон.
Вы нарушаете сейчас закон. Вы покрываете преступников, которые убивают животных. Я руками вас не трогаю.
Вы не нарушаете никакими руками.
Почему? Еще раз я спрашиваю. Вы нарушаете закон. Журналист пытается пройти на территорию, где он имеет право быть сейчас.
Сотрудники, представьтесь.
Майор, я вас спрашиваю, почему журналист пропускает?
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» член экспертного совета комиссии по экологической политике Московской городской думы Елена Иванова и юрист-зоозащитник Светлана Зиберт. Но справедливости ради нужно отметить, что вот всех животных из этого приюта «Эковишники» люди разобрали, всех оставшихся животных. А сейчас, вот уже к 5 мая скандал развелся с новой силой, и стало известно, что вокруг еще одного приюта, который обслуживает компания «Банэко», найдены захоронения животных, и там несколько десятков трупов животных найдено волонтерами, и по этому поводу тоже ведется прокурорская проверка, и обсуждается возможность возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Скажите, пожалуйста, как вообще стало возможно подобная ситуация? Ведь, насколько я понимаю, история, связанная с приютами для бездомных животных в Москве, не самым благополучным образом развивается на протяжении уже нескольких лет. Во всяком случае, можно было видеть призывы выходить на митинги против вот этой вот компании конкретной «Банэко», призывы к московскому правительству пересмотреть свою политику в отношении размещения бездомных животных. Почему? Вот до этого скандала чудовищного власти особо не шевелились, и правоохранительные органы особенно не шевелились. Елена?
Ну, во-первых, создание системы регулирования численности бездомных животных в городе Москве не завершено. Оно началось более-менее на законной какой-то регламентной основе в 2001 году. В 2001 году усилиями зоозащитников и правительства Москвы впервые у нас в стране было выпущено постановление правительства Москвы о гуманном регулировании численности бездомных животных, которое предполагало отлов с возвращением, стерилизация, кастрация с возвращением на места обитания. Это был единственный действенный способ регулирования численности бездомных животных.
В 2001 году Москва первый город.
Первый город в стране, и мы можем этим гордиться, потому что это была действительно подлинная гуманная система регулирования, гуманный документ, на основании которого регулировалась бы численность бездомных животных. И был признан единственный гуманный способ, это стерилизация и кастрация с выпуском неагрессивных особей на места обитания, а агрессивные животные или животные, которые были отловлены на территории детских учреждений, должны были помещены в приюты. Вот тогда же, собственно, началось строительство первых приютов. Строились. Но в 2009 году распоряжением первого зампремьера в правительстве Москвы возвратный отлов был заменен на безвозвратный. И понеслось.
То есть возвратный на безвозвратный, чтобы понимать, да?
Да.
Животных обязательно нужно было теперь помещать в приюты. Специализированные учреждения.
Да, специализированные учреждения, приюты. Система, которая должна была бы этими приютами руководить и должна была выстроить как бы единую политику, единые принципы и методы руководства, она оказалась не выстроена до конца. То есть было начато, но не выстроено. Почему провалилась программа стерилизации? Ну, грубо говоря, деньги просто разворовали. Они не сумели, это еще было при Лужкове, не сумели в достаточной степени проконтролировать эти средства. Их просто разворовали, и все это как бы ухнуло. И 8 лет строились приюты. Приюты строились не маленькие, а мега-приюты. Подрядчики, видимо, были в этом заинтересованы. И вот на сегодняшний день из 13 муниципальных приютов в городе сданы в эксплуатацию только 2.
Ну вот я здесь небольшую статистику от партии «Яблоко», которая после всех этих событий распространила пресс-релиз. Mm-hmm. Они отметили, что на строительство 14, они пишут, зооприютов с 2007 по 2011 годы в Москве был потрачен 1 миллиард 300 миллионов рублей. То есть, по вашим словам, выходит, что эти деньги были потрачены, а все приюты-то не сданы.
Видите ли, я не знаю, сколько денег было потрачено, за этим я не следила, и сколько выделялось, я не следила. Я знаю по факту, что в эксплуатацию сдано только два приюта. А что такое сданный приют в эксплуатацию? Это значит завершенное строительство. Сооружения там нехитрые, надо сказать, и поэтому их как бы они недорого стоят, и строительство их недорого стоит. Но самое главное в городе – это коммуникации. Вот если в приюте на 2500 собак, на 2500 собак отсутствует вода и тепло, то вы можете себе представить…
Это превращается в живодерню.
Да, что это такое? Вот можете представить, каково животным, которых кормят только сухим кормом, другим практически не кормят. Во что превратились эти приюты? Хотя средства, которые, вот я должна отдать должное городу, средства, которые выделяются на содержание бездомных животных, они утверждены в бюджете, и каждый год они, в общем-то, подтверждаются. Я уверяю вас, это достаточно для того, чтобы достойно содержать животных в приюте, не только содержать в приюте, но и все-таки выполнять комплексную программу, потому что я считаю, что это тупиковая проблема. Завозить животных, набивать ими приюты – это тупик. Это вот такой бесконечный расход.
Нужно адаптировать и раздавать людям.
Да, во-первых, адаптировать и раздавать людям. Во-вторых, не надо им позволять давать рождаться в естественном. Откуда возникают животные? Это всегда проблема человека. Всегда за этим стоит какая-то трагедия. Это либо выброшенное животное, либо животное, которое вот, ну, в естественных условиях потерялось. Да. Либо животное выбракованное. У нас, к сожалению, не лицензировано разведение животных. Поэтому очень много животных заводчики просто выбраковывают. И они оказываются на улице. Да, оказываются на улице. Да. И второе, это когда они просто размножаются естественным путем. Вот давать собаке родить 10-12 щенков, а потом забрать их в приют, где 80-90% щенков умирает, потому что все приюты заражены. Как бы они ни содержались, в них всегда существуют вирусы, микробы, потому что такая заполняемость, такая плотность и такая оборачиваемость.
Ну, что не уследить. И тем не менее, подскажите, пожалуйста, Светлана, почему же так вышло, что, зная, наверняка же знали об этих проблемах волонтеры, да, об условиях содержания во многих приютах животных. Били в колокола, ходили на митинги. Вот последний из таких митингов проходил крупных в феврале 2015 года. И тем не менее надзирающие органы, в том числе и правоохранительные органы, закрывали на это глаза. Вот у вас есть объяснение этой ситуации?
Я думаю, конечно, проблема в первую очередь в отсутствии системы контроля. В общем-то, но Елена Ивановна больше знакома с данной темой, вот поскольку я, в общем-то, подключилась к проблеме недавно. Я знаю то, что волонтеры жаловались, я знаю, какие они направляли обращения и какие они получали ответы.
Какие?
Они писали о невыносимых условиях содержания собак, о том, что у собак нету корма, о том, что нету уборки, что Вера Петросян, как подрядчик, не справляется со своим Бано-Эко.
Подождите, Вера Петросян, здесь важно пояснить, потому что это имя впервые прозвучало в сегодняшней программе. Это руководитель вот этой благотворительной, президент, автономной некоммерческой организации «Эко», которая, собственно, выигрывает гранты на содержание
тендеры.
Приютов
это
для
тендеры.
Животных.
Это тендеры, это госзакупки. В общем-то, Бано-Эко, так же, как и любая другая организация, имеет право участвовать в госзакупках в качестве участника закупки. И на основании вот итогов проведенных торгов заключаются государственные контракты. Несмотря на то, что эта организация по уставу благотворительная, здесь речь идет, конечно, не о благотворительности, а об оказании услуг. Угу. В данном случае они оказывали городу услуги по содержанию животных как в муниципальных приютах, так и в частных приютах Бано-Эко.
Скажите, сколько приютов контролировала или контролирует до сих пор эта компания московских?
О каком? Было 6 приютов, 4 больших муниципальных и 2, ну, как бы частных приютов. Они совсем крошечные. Частный приют в Вишняках, где-то он предполагал, там причем было очень много породистых собак, он предполагал где-то изначальную вместимость на 150 животных, но она везде в приютах превышена в разы. Вот. И приют в Царицыно. Там сейчас строится жилой комплекс, подходит почти вплотную к приюту, поэтому на месте бывшего приюта Царицыно должна быть по градостроительному, по генплану построена ветеринарная клиника. Насколько я понимаю, коммерческая, вот фонд Банэко, был предоставлен новый участок, прямо почти практически там, недалеко, значит, для строительства приюта.
Приюта.
Да, это было в прошлом году решение градостроительной земельной комиссии. Сейчас, вот на данный момент, значит, юго-запад, на юго-западе уже два года другой подрядчик, другая подрядная организация приюта выполняет функции подрядчика. И на юго-востоке вот как раз с 1 марта был не продлен аварийный контракт с организацией Банэко, и там теперь тоже другой подрядчик.
Ну вот смотрите.
Опять... То есть осталось два, осталось два приюта муниципальных, это Бирюлево, Южный округ, и Солнцево, Западный округ, и два вот маленьких частных приюта.
Да, вот эти два из этих приюта, точнее все эти четыре приюта контролируются, получается, компанией Банэко, или только два частных?
Нет, они все контролируются, содержание животных в них обеспечено. Обеспечивает компания Банэко.
Да, вот на нее жаловались. Людям писали, судя по вашим словам, какие-то отписки, я так понимаю. Почему? Вообще кто-нибудь когда-нибудь выезжал из представителей властей?
Да, вот вам... да, выезжали. Делались выездные проверки. Проверки проводились префектурами совместно с заказчиками. На сегодняшний день, в общем-то, департамент жилищно-коммунального хозяйства фактически не контролирует данную сферу. И функции по контролю, они, ну, если говорить о действующем законодательстве, сейчас полностью возложены на заказчика. Это 44-й закон о госзакупках. В общем-то, больше никаких норм и нету, которые бы обязывали контролировать, да, кого-либо. Ну, здесь очень интересная вещь.
В том... вот туда же должны вмешиваться ветеринарные, наверное, службы, санитарные службы.
А
ведь
вот...
это же не просто так,
а
склад
вот, Марианна,
кирпичей.
Вы знаете,
склад...
как интересно получается, что практически никто и не вмешивается, кроме общественности. Потому что комитет по ветеринарии, у него эту функцию контролирующую убрали. То есть как бы они теперь должны обеспечивать только эпизоотическое спокойствие в приюте. Или принимая, им разрешено принимать участие в проверках только по специальному какому-то решению органов,
ну,
вышестоящих, да, вот, в качестве специалистов, которые просто входят в состав комиссии. Все.
То есть за ними нет решающего
нет.
слова, и они не могут сказать, что у вас совершенно невыносимые
условия. Ни за кем нет
решающего слова. Знаете, решающее слово по гражданскому кодексу, поскольку это просто обычный контракт, ну, обычный договор, да, есть заказчик, то есть префектура, которая передала свои функции дирекциям на, в территориях, на местах. То есть есть дирекция жилищ, ЖКХ и Б, то есть жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, которая, например, Северного округа, Западного округа.
Размещают госзаказ.
Да. Вот, они подписывают контракты, и они, по сути дела, являются заказчиками. Те подрядчики и заказчик, вот вы заказали себе все, что угодно, построить террасу, да? Вы заказали, у вас есть подрядчик. Вы приезжаете и контролируете, как он вам строит за ваши деньги. То есть здесь речь идет о бюджетных средствах. Поэтому дирекция, имея, как правило, одного специалиста, то есть нет специалистов в достаточном количестве, которые бы контролировали расходование бюджетных средств по данному контракту.
Вот, кстати, вы говорите о расходовании бюджетных средств.
Да.
Я сейчас обращаюсь к Светлане как к юристу. Правильно ли я понимаю, что в 2012 году против руководства этой компании Банэко было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, и обвинения были связаны с... ненадлежащим, нецелевым расходованием вот этих бюджетных средств, выделенных на содержание...
Ну, там были факты хищения обнаружены.
Чем закончилось это дело и почему после вот такой скандальной ситуации компания продолжала не просто содержать приюты, но и выигрывать новые тендеры?
Ну, во-первых, нет ограничений в законодательстве. По закону 44 ФЗ о госзакупках не допускаются к торгам только осужденные лица. В настоящее время уголовное дело существует, оно расследуется в Южном округе, и до суда оно не доведено. Поэтому, если мы говорим о формальной стороне, то Банэко имела право участвовать в контракте,
ну,
в закупках.
Презумпция невиновности.
Да, презумпция невиновности здесь, в общем-то, и ничего плохого в этом нет. Но когда вот эти закупки проводились, то там тоже нарушений закона не было. Исключение составляет, вот, на мой взгляд, Южный округ, который допустил Банэко не к аукциону, а к конкурсу. И в данном случае речь идет о том, что Банэко предоставила неверную информацию о собственной репутации. Ну, в общем-то, о какой репутации можно говорить, если в отношении руководства возбуждено уголовное дело. Но в данном случае речь идет именно об отсутствии контроля со стороны заказчика вот на стадии исполнения контракта.
Ну вот, с вашей точки зрения, это вообще можно каким-то образом было бы исправить? Для этого действительно нужен специальный закон какой-то, вот федеральный закон?
Вы
для
знаете, того, чтобы все федеральный это... закон, конечно, нужен и необходим, потому что в Москве наиболее благополучная ситуация. Все-таки как-то эти проблемы пытаются решить. Ну, не получается, положим, потому что я прекрасно понимаю, что если в системе ЖКХ, которая профильная, совершенно должна заниматься другими вещами, дорогами, мусором и так далее, вдруг вот эта тема возникла, то что с ней делать? Вот уже 10 лет эта проблема не решается, она не имеет своего эффективного решения, потому что действительно система не выстроена, не организована. Может быть, потому что действительно не профильная, потому что требует каких-то специалистов, потому что, вы понимаете, бюджет направляется весь в приюты, весь, что выделяется на бездомных животных, весь направляется в приюты. Но это неправильно. На территориях округов существуют и другие животные, те, которые еще не в приюте, те, которые выброшены, те, которые нужно стерилизовать. Вот у нас до сих пор не решается, вот уже много лет, я покажу фотографию, проблема бездомных кошек. Они абсолютно никакого вреда не представляют.
Это кошки, которые замурованы
в подвалах. Кошки, которых замуровывают в подвалах. Это в наших климатических условиях, это для них единственный способ пережить зиму. В подвалах уже давно многие обращались, и деятели культуры, и кино, и искусство, кого только угодно, кто только не обращался к властям. Власти пошли навстречу и сказали, что должна быть, в принципе, рекомендуется там, где живут кошки, рекомендуется сохранить систему одного продуха. Кошки бродячие не представляют никакой опасности для людей. По Брему они по-прежнему остаются естественными, одними из единственных естественных врагов крысы. Это признано всеми, потому что крысы очень хорошо приспосабливаются к городским условиям. Они, вот им эти решетки просто ничего не стоят. Они прогрызают бетон, они поднимаются по вертикальным поверхностям. Кошки должны быть сохранены в городе. Они тысячелетиями существуют рядом с человеком. Зачем? Они не стайные животные.
Ну вот эти бюджетные программы не
предусматривают. Они не предполагают... Единственное, что надо делать, это стерилизовать их, чтобы они не размножались в неограниченном количестве. И эти бюджетные программы, тот бюджет, который выделяется, в нем заложена возможность финансировать и программу стерилизации бездомных животных.
Но все идет только на приюты.
Но все идет на приюты.
Но
все.
Вы, тем не менее, я так понимаю, что вот со слов Елены Ивановой, что в Москве-то все еще не так плохо.
Да.
А как обстоят дела в регионах, известно?
Известно, известно. Отстрел. В основном отстрел или иные способы устранения животных.
Легализованное уничтожение?
Да, конечно, не легализованное. Наш правоохранительный орган, наша правоохранительная система оказалась не готова хоть какой-нибудь эффективной борьбе с такого рода правонарушениями, с жестокостью по отношению к животным. Статья 245, к сожалению, действует очень плохо, и правоприменение у этой статьи, ну, крайне неудовлетворительно.
Ну, вот я, кстати, сейчас приведу небольшую статистику, как раз это официальные данные судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации за 2015 год. По 245 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. В 2015 году было привлечено по первой части этой статьи менее тяжкой 78 человек, по второй части этой статьи более тяжкой 8 человек. Из вот всех, кто был привлечен, попали под амнистию 7 человек. И реальные наказания в виде до года лишения свободы получили 2 человека. Остальные все отделались штрафом, но как отмечают зоозащитники, вот эта статистика, она реальную картину не отражает, потому что многие дела не возбуждаются,
не
доходят до судов. Это уже судебная статистика. А что там было в отделениях полиции, как это прекращают?
Вы понимаете, вот у меня, я курировала некоторое количество собак на закрытой территории промзоны, я их сама стерилизовала за свой счет. У меня популяция была 28 собак. За 4 года сейчас там живет 6 животных, которые держат территорию, они охраняют ее территорию. Это очень важная функция в городе, между прочим. Животные не пускают чужаков. Животные привиты, стерилизованы, они не размножаются, и это вот единственный путь в сочетании с приютами, но они не должны быть такими огромными. 2500 – это ад кромешный. Приюты должны быть вместимостью где-то 500 животных. И туда должны помещаться животные, которые действительно не могут. Либо очень агрессивные, и это, в принципе, несложно выяснить. Вот. Либо те, которые нуждаются в агрессивные, но могут быть социализированы. Либо животные, которые оказались, ну, вот, без хозяев, выброшенные на улицу. Такое тоже есть.
Которым требуется лечение.
Да. Которым требуется лечение, безусловно. И такая экстренная помощь. Сколько звонят? Сбили собаку на дороге. Народ у нас жалостливый, хороший. Не могут проехать мимо. Кто-то вылезает. А что с ней дальше делать? Домой не все способны взять. Да? Вот этой службы не организовано. Не создана единая система учета и регистрации животных. И поэтому контроль осуществляется в приютах за исполнением этих договоров или контрактов, как правило, одним единственным специалистом. Ну что может специалист, либо со средним техническим, либо, ну, просто с техническим образованием, приехав раз в неделю в приют, который занимает собой несколько гектаров, и приют, который имеет там 2500 животных, что он может увидеть? Он просто физически ничего не может увидеть.
Я все-таки хочу, чтобы уже закрыть историю с привлечением к уголовной ответственности по вот этой 245-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, к Светлане обратиться с вопросом. С вашей точки зрения, как юриста, насколько перспективна эта статья применительно к ситуации в приюте «Эко-Вишняки»? Ну, всплывший. Вот там возбуждено, по факту, возбуждено уголовное дело. Животных, если верить пресс-релизам полицейского управления, трупы животных отдали на зооэкспертизу для того, чтобы установить причины их смерти. С вашей точки зрения, будут ли конкретные люди привлечены к ответственности? И среди этих людей вообще будет ли рассматриваться руководство?
Вообще, если говорить с точки зрения права, то, конечно, состав преступления налицо. Решающее значение будет иметь экспертиза, потому что, в общем-то, я не могу отвечать за экспертов о причинах смерти этих животных. Но если мы будем учитывать тот факт, что Вишняки – это территория, которая находилась под контролем Бана Эко, а в первую очередь под контролем Веры Петросян и Анжелы Богачевой, которая у нас все время почему-то выпадает из поля зрения, а ведь, в общем-то, она была на территории приюта все эти два дня. Если мы будем говорить о том, что там были сотрудники приюта, которые как минимум видели то, что происходит, и, на мой взгляд, участвовали в этом.
То есть это умышленное укрывательство преступления? Ну, еще один
у нас
состав.
За такое укрывательство уголовной ответственности нет, но здесь соучастие. Другое дело, что, понимаете, это соучастие нужно доказать. Здесь, конечно, если вот так вот говорить строго, то доказывать и нужно не первую часть, а вторую, поскольку там группа лиц.
Но в конце концов, я так понимаю, следуя вашей логике, что если кого-то и привлекут к ответственности вот по этой статье Уголовного кодекса, то работников обычных, которые должны были, знаете, чистить вольеры,
которые оказываются в международном розыске.
Здесь, конечно, вопросы нужно задавать дознанию. На сегодняшний день в уголовное дело возбуждено по первой части 245 статьи, поэтому все зависит от наших правоохранителей.
А они, судя вот по опыту прошлых лет, совершенно не заинтересованы
в том, чтобы... практика у нас не сложилась наказывать за такие вещи.
Ну, потому что, наверное, действительно они считают это какие-то пустяки по сравнению с убийствами, кражами, грабежами, мошенничеством.
Хотя наша страна по уровню агрессии находится на третьем месте в мире. И начинается вот все с них. Вот с этих замурованных кошек, которых видят дети, которые выходят с людьми на улицу, со своими родителями на улицу, с бабушками, с дедушками. Бабушки, которые рыдают от того, что кошечки там гибнут, на глазах тоже у всех. И все мы равнодушно проходим мимо. Как помните у Брэдбери рассказ, когда сафари во времени? Он сошел с тропы и раздавил бабочку, и он вернулся в другую страну, в другое мироустройство. Вот это тоже. Вот Лев Толстой, у которого столько популярных потомков, вот, значит, говорил, что общество, которое плохо относится к своим животным, всегда будет нищим и бесправным. И это часть проблемы нашей с вами проблемы.
Вот чтобы понимать масштаб проблемы, скажите, ведется ли какая-то официальная статистика? Или, может быть, неофициальная? Сколько в России, или, если вы не готовы назвать цифру общую, сколько в Москве безнадзорных животных?
Вы знаете, много раз, вот начиная, вот последние 3 года, мы обращались к департаменту, ЖКХ ЭБ, их комплексу ЖКХ ЭБ, которым руководят люди уже давно, и вроде бы не новая для них эта тема, с просьбой провести мониторинг популяции животных, которые находятся хотя бы на территории Москвы. Он проводился последний раз в 2006 году, чтобы понять, какова, собственно, масштаб проблемы, с чем мы имеем дело. К сожалению, средств на это до сих пор пока не нашлось, хотя есть специализированный институт имени Северцева экологических проблем, биологических, экологических проблем, который умеет это делать, понимает, как это делать. Не сделали, не заказали такую работу.
В 2006 году какой цифры
генерировали? Цифра была где-то от 15 до 20 тысяч особей.
В Москве?
В Москве.
А как обстоят дела во всей стране, совершенно не представляется возможным?
Нигде никто никогда никак не делал этого. Это абсолютно полная стихия. Единственное, что люди все-таки на примере Москвы, вот в Питере получше даже, я бы сказала, они начинают на местах. Вот сегодня мы встретили девочку из Улан-Удэ, которая сюда приехала изучать опыт, потому что уже не хотят видеть убийства, не хотят видеть отстрелы. Не хотят. Уже это как бы невозможно, несовместимо с тем, что происходит вокруг, с уровнем, с мировосприятием людей. Они пытаются начинать бороться. Поэтому нужен закон.
Вот. Говоря закон о законе, нужен, насколько я понимаю, этот закон лежит в Государственной Думе уже не первый год.
Четыре года.
Основная база.
Ну, каких четыре года? Вы что, Света?
Первое чтение.
Он лежал еще четыре года при том составе. Он лежит, ну, лет 12, если не ошибаюсь.
Что, какие предложения, вот основные, с вашей точки зрения, принципиальные, этот закон содержит?
Не убей. Не убей. Вот самое главное, что он содержит, не убей, нельзя убивать.
А что касается вот механизмов реализации, юридических механизмов, как осуществлять контроль, как осуществлять надзор, уход за животными, что-то предписано в этом законе, и с вашей точки зрения, что там обязательно должно быть установлено, хотя бы декларировано, для того, чтобы могло исполняться?
Ну, в настоящее время, вот в связи с событиями в Вишняках, актуальным стал вопрос о частных приютах. Ведь на самом деле таких вишняков по стране много. И частные приюты, в общем-то, далеко не все предоставляют животным хорошие условия. Ну, в силу разных причин. Да, где-то, может быть, не очень психически здоровые люди устраивают такие приюты. Поэтому помимо того, что чтобы организовать муниципальные приюты, где будет организован, ну, хоть какой-то контроль, да, очень важным является внести в этот закон нормы о том, чтобы все-таки контролировать также частные приюты для безнадзорных животных.
Контролировать каким образом? Чтобы не только заказчики, вот как вы говорили.
Вы знаете, частные приюты не имеют заказчиков, контроль. Вы понимаете, в чем весь
они
ужас.
Они не могут участвовать разве в тендерах?
Они могут участвовать, но бывает такая ситуация. Вот у меня, я вот месяц уже живу, например, в такой ситуации. У нас там, где я живу, были 9 лет, 9 и 10 лет, жили две опекунских собаки. Это любовь всего нашего микрорайона. Абсолютно мирные, чудесные животные. У них была будочка, бабушки, весь совет ветеранов. Все обожали этих животных, для них это была жизнь. И все бабушки имеют возможность на пенсию иметь животных дома. Животных вывезли в частный приют. Просто одна из женщин решила, что вот она знает, как им лучше. Их отловили и вывезли в частный приют. Собрали 280 подписей с просьбой вернуть. Приют частный. Нас туда не пускают. Животных нам не отдают до сих пор. Мы ничего с этим юридически поделать не можем.
То есть, если отдадут, то только уже конкретному владельцу, да?
Вот да, вы никому хотят. Не отдают. Вы понимаете, и аналогичная ситуация была очень часто в приютах Бана-Эко, которыми управляла. Не только в ее частных приютах. Туда она вообще может не пускать никого, и попробуй туда войди. Туда же даже милиция не может, вот полиция, извините, не может войти без ее разрешения. Частная территория. В муниципальных приютах не отдавали, крайне неохотно отдавали животных.
А почему? Есть этому объяснение?
Объяснения нет. У меня нет. Нормального.
Вот так хочу.
Но они же заинтересованы должны быть в
это
том,
вот
чтобы не отдать.
Вами...
Это из вредности или им выделяют на каждое животное конкретные
деньги?
Нет,
это из вредности.
Это вы понимаете, происходит какая-то трансформация психики, мне кажется, все-таки. С одной стороны, конечно, средства. Конечно, все, кто выполняет определенный вид работы, зарабатывает. Ну, кто в каких масштабах, у кого насколько совести хватает. Да? Вот. Но в какой-то момент вседозволенность Вот потому что это закрытая территория. Приходят тогда люди, которые имеют, заботятся ну, о 5-6 кому насколько хватает этих животных. Значит, управляющая компания устанавливает режим посещения. К сожалению, управляющая компания, а не заказчик. И начинается. Если кому-то что-то не нравится, то управляющая компания говорит, я тебя лишу пропуска, а завтра ты не увидишь своего животного здесь. Никогда. И животные исчезают. И таким образом возникает желание и искушение манипулировать людьми,
а собаки конфликт заложники. Создается намеренно конфликтная ситуация, которая непонятно с вот какой целью.
В данном случае собаки заложники. Но я не знаю, что происходит с психикой этих людей. Почему она трансформируется таким образом?
Вот вы говорите, собаки заложники. Можете рассказать, может быть, Светлана тоже в курсе, все-таки, когда мы говорили об ужасных условиях, в которых содержались животные в приюте в Вишняках, есть же какие-то уже документальные свидетельства. Вот в чем именно был ужас содержания там животных? Что конкретно возмущало волонтеров?
Ну, во-первых, в Вишняках волонтеров было крайне мало, и доступ имели туда лишь особо доверенные лица.
Которые не слишком болтаются.
Да, но доходили слухи. Дело в том, что в этот приют свозили животных с других приютов, в общем-то, умирать.
Вот такой концлагерь.
Да, некий концлагерь, и рассказывали разное. То есть были волонтеры, которые говорили, что, ну, особо приближенные к управляющей компании, что там все хорошо. Но были люди, которые, в общем-то, говорили, что ничего хорошего там нет. И ну, вообще практика была такая, то, что волонтеры, которые хотят помочь собачкам в Вишняках, их встречали у ворот, забирали сумки с продуктами, с лекарствами, и все, и до свидания.
Поэтому внутрь вообще не пускали?
Да, внутрь не пускали вообще. Но вот последний, мы там были в марте месяце. Мы много писали заявлений с требованием допустить волонтеров в данный приют. 13-го где-то марта мы приезжали туда с участковым, который потребовал его допустить на территорию приюта и обследовать. Но дело в том, что 11 марта, как нам пояснил молодой человек, вот, который ходит в этот приют, там была проверка. И участковый, когда зашел на территорию этого приюта, он ничего там не нашел. Он на самом деле порядочный человек, он сказал, ну, в общем-то, если бы что там было, он бы, конечно, принял меры. Очень странная была ситуация, там было в карантине было очень мало животных, и, в общем-то, у животных был корм, у животных была вода. Но буквально через какое-то небольшое время одна из волонтеров, тоже которую пускали в приют Вишняки, начала жаловаться другим волонтерам и говорить, что там вообще ужас, что происходит. И как бы так бы сделать так, чтобы Банна Эко отстранить и от управления
вот
Вишняками.
Это ужас, что происходит? Что?
А не кормят. Животные не получали корма вообще. Вот если мы говорим о корме, волонтеры, ну, во многих сюжетах показали, чем кормили собак. Вот я просто хочу пояснить, что это такое. Дело в том, что вот если посмотреть официальный ответ, у меня тут их много. Говорилось о том, что Банна Эко кормит животных кормом, так называемым кормом «дружок». Там кем-то там разработанным, хорошим и так далее. Ну, то есть начнем с того, что вот этот вот корм «дружок», о котором идет речь, он, конечно, не является полнорационным кормом, который вообще пригоден к кормлению животных. Но ни в Вишняках, ни в Бирюлево, ни в Печатниках и Некрасовке этим кормом не кормили. То есть «дружок» был у собак по праздникам на период проверок. Вот, вот этот вот продукт, который показывают, ну, показали во всех сюжетах, нечто среднее между вот кукурузой и монтажной пеной, это, вероятно, какой-то корм для птиц, ну, может быть, для свиней. Вот это вот что-то закупалось и предлагалось вот в качестве корма для собак. Значит, стоимость этого корма, по оценкам экспертов, которые привлекались, ну, порядка 3-5 рублей за килограмм.
При том, что на содержание одной собаки, во всяком случае в Москве, выделяется 96 рублей.
Ну, до 96 рублей, учитывая, что торги проводятся на снижение, ну, где-то вот, да, порядка этой суммы, чуть меньше, чуть больше. То есть,
а как обстояли дела с чистотой в вольерах, с наличием воды, здоровьем
животных?
Уборка
не производилась вообще. Это происходило не только в Вишняках. Некрасовка, Печатники, Бирюлево до сих пор звонят волонтеры и говорят, что мы занимаемся уборкой, нам некогда заниматься социализацией собак. Потому что мы приходим и только чистим, моем, наливаем воду, кормим. То есть в приютах Банна Эко, по отзывам волонтеров, практически все услуги оказывали волонтеры.
Именно волонтеры.
Кормили.
При том, что поели. Там были специальные люди, которые получали зарплату какие-то, конечно, наверное.
Ну, зарплату они не получали, как мы выяснили, 7 месяцев.
Нет, зарплату они не получали. Зарплату получала подряд, то есть деньги получала подрядная организация, которая должна была. А у нас это все прописано в регламенте. Иметь и рабочих в нужном количестве, иметь управляющего, иметь врачей в нужном количестве, ветеринарных и так далее и тому подобное. Все расписано,
вот, смотрите,
на самом деле.
Вы говорите
деле.
О каком-то регламенте. Да. Я так понимаю, в специальном регламенте для содержания животных в приютах. Это московский регламент. Он не распространяется на всю Россию. Хорошо, вот есть регламент. Можно ли привлечь к ответственности людей, которые, занимаясь, ну, соответствующие, оказывая соответствующие услуги, нарушают этот регламент? То хотя бы, я не говорю сейчас об уголовной ответственности, к административной ответственности, чтобы как-то их стимулировать.
Ответственность не предусмотрена.
Знаете, привлечь к административной ответственности, извини, Свет, можно таким способом. Если ты не выполняешь условия заключенного с тобой контракта. А как проверить, выполняешь или не выполняешь? У нас есть нормативный акт, называется регламент. Там прописано, что ты должен и обязан делать в рамках своего заключенного контракта. К контракту имеется техническое приложение, которое описывает те услуги, которые должен оказывать. Сейчас подрядчик по ФЗ-44 имеет право, если данная услуга оказывается ненадлежащим образом, после... Что?
Заказчик.
То есть заказчик, да, имеет право, если данные услуги оказываются ненадлежащим образом или не оказывается вообще, расторгнуть в одностороннем порядке, не через арбитражный суд. Раньше это было через арбитражный суд, это было чрезвычайно тяжело. Просто в одностороннем порядке контракт с такой организацией, которая, ну, не делает эту работу,
но
не
это
выполняет.
Не, да, но это не происходит. Этого
в
не
рамках
происходит.
Гражданского законодательства. То есть вот вообще, что значит вот ответственность, да? Вот когда мы говорим об ответственности, она бывает разная. Да, бывает дисциплинарная, бывает административная, бывает уголовная. Бывает ответственность за нарушение обязательств. В данном случае речь идет о чем? О том, что нарушаются обязательства. Но Гражданский кодекс нам в помощь. Все предусмотрено, законодательная база есть. То есть, если подрядчик недобросовестный, заказчик вправе расторгнуть с ним контракт.
Вот вы говорите, видите, есть законодательная база, и все-таки нужен специальный закон. Когда вы обсуждали, я так понимаю, необходимость принятия этого закона и с депутатами Государственной Думы Российской Федерации, вот какие ответы? Вы вообще находите понимание у депутатов о необходимости принятия этого закона?
Да, более того, над этим законом достаточно активно работал предыдущий состав. И, кстати, в то время в этом комитете, где разрабатывался закон, работал, и даже вот у меня есть текст закона, где написано, разработан Тугалуковым, Мединским, нашим нынешним министром культуры, он в то время занимался этим законом. Закон прошел тогда первое чтение, получил достаточное количество, была рабочая группа из общественности, было много замечаний, но, тем не менее, он все-таки прошел первое чтение, потому что основополагающие вещи, которые были в нем заложены, они всех устраивали. Не убий все-таки оставалось. Да? В основном он как бы нужен не столько для Москвы, потому что в Москве, в общем, распорядительные акты гуманные, правда, и средства выделяются достаточные. Просто нет системы контроля. И поэтому мы настаиваем вот сейчас в том, чтобы работа приютов была прозрачной, чтобы был создан общественный контроль.
То есть
мы
это
об этом
тоже
просили.
Нужно прописать в законе, вы
считаете? В законе, да, нужно прописать. Конечно, контроль за исполнением обязательств, особенно в приютах, которые являются либо федеральными, либо муниципальными, либо частных приютах, обязательно должен быть. Конечно, он в основном нужен для России. Понимание есть. И вот сегодня есть...
А вот что в России, вы говорите, в Москве гуманно? Вы уже просто несколько раз возвращаемся к этой истории. А что в России? Известно
ли... А в России... Тьма, тишина и абсолютный произвол, где кто как, у кого, в каком муниципальном образовании, городе, крае, на что хватает воли или неволи, или культуры, или милосердия, или сострадания.
Ну вот, например, да. Если мы говорим о Ставрополье, прошла недавно публикация о том, что собак там просто сжигают живьем в печке. Вот так вот у них исполняется госконтракт по отлову и гуманной эвтаназии. Ну, просто вот, чтобы экономить, вот собирают какое-то количество животных и вот сжигают в печи. Вот такая публикация, в общем-то, была.
Заживо.
Заживо, да.
И при этом не
вот
привлекают к ответственности людей, которые это делают. Ведь это же прямо...
Этот предприниматель...
Типа социальный заказ, они очищают наши улицы
годами
от бездомных животных. А как они там оказались, наши граждане, как-то думать не хотят. и понятия никакого не имеют, хорошо, что на самом деле происходит.
А что же тогда в понимании представителей правоохранительных органов жестокое обращение с животным?
Это надо доказать, что вот именно было с целью жестокого обращения. Вот это надо еще доказать.
То есть
что
можно
именно
жить
лицу...
без цели?
Да.
Жестоко,
а это вот чтобы жестоко.
У нас вообще очень странно вообще сформулирована 245-я статья. То есть жестокое обращение с животным из садистских побуждений, либо из корысти. А вот что делал этот предприниматель, из каких побуждений, да? То есть из корысти, ну он же исполняет заказ, это не корысть. Ну понятно, что здесь садистские побуждения имели место. Но в общем, некорректная формулировка, неправильная. Конечно, мы должны все-таки прийти к тому, чтобы еще и 245-ю статью.
То есть она сформулирована таким образом, что... При всем желании очень тяжело очень человека тяжело. Привлечь к ответственности.
Ну вот мне рассказали о судебном решении. Там в Питере мужчина травил собак. Большое количество, сколько не знаю. И судья в решении...
Так называемый док-хантер?
Ну да, что-то, да. Ну какой-то вот такой живодер. И судья написала, что он же не мучил, он же не издевался, он же просто травил. То есть он регулировал...
Не привлекли.
Ну, не привлекли, да.
Ну, вот фактически, получается, его оправдали, если дело дошло.
Да, да. То есть он же регулировал численность, он же не садист, он вот просто вот так вот чистил город.
Ну, вот неработающая статья, к сожалению. Вот неработающая. И последствия ее чрезвычайно опасны. Я считаю, что чрезвычайно.
С вашей точки зрения, вот помимо контроля за теми организациями, которые осуществляют вот эту вот деятельность, предоставляют приюты, ухаживают за животными, социализируют, возможно, их. Что обязательно вот в этом большом законе, федеральном законе должно быть предусмотрено, и помимо вот того, чтобы животных не убивали без такой необходимости, стоит ли, с вашей точки зрения, специально отмечать в этом законе недопустимость обездвиживание животных вместо усыпления. Если помните, несколько лет назад был огромный скандал, когда ветеринарам запретили использовать специальные препараты для усыпления животных, для их умерщвления гуманного. И фактически они были вынуждены либо на свой страх и риск что-то там выискивать, либо животных просто обездвиживали, парализовывали и живыми захоранивали. Вот с этой точки зрения что-то изменилось?
Там предусмотрено.
Во-первых, у нас не изменилось. По-прежнему у нас нет достаточно. Тех препаратов у нас применяются, которые запрещены везде. По-прежнему. Ветеринары
то
как-то...
То есть госнаркоконтроль добавили... может прийти, по большому счету, чуть ли не к любому ветеринару.
Может, да. И в приютах эта практика тоже кое-где была раньше. Надеюсь, что сейчас нет. Вот. А в этом законе, конечно... Конечно, безусловно, это должно быть прописано.
Там обезболено, там прописано в проекте.
А вообще в приютах должны быть ветеринары?
Конечно.
Или приют – это только место передержки?
Нет, обязательно.
Нет, обязательно, обязательно. Во-первых, приют, когда животное поступает, оно садится обязательно на карантин на 30 дней. Ветеринар его осматривает, за него заводят карточку, фотографии, описание животного и чип. Вводят чип, и животное чипировано, вот сидит себе 30 дней на карантине, выясняется, потому что это же может заразить, это же очень плотность большая, что могут заболеть, любая инфекция появится. Если понятно, что животное, в принципе, здорово, то его высаживают в вольер. Но в силу переполненности вот, приютов, вы понимаете, приюты уже давно заполнены, новых не строится, но каждый год спускается программа, префектурами спускается программа по отлову новых животных. Все кричат и стонут, куда их девать. Но не трогать бы их, стерилизовать и отпустить. Это разумно. В Восточной Европе именно так решили эту проблему.
Или хотя бы отдать людям, но вы говорите, что людям их
нет,
тоже
людям
не дают.
Нет, людям отдают, конечно. Вот если нормальная управляющая компания, нормальный подрядчик, то, конечно, заинтересованы, волонтеры заинтересованы. Ну, кому нравится смотреть каждый день, как они прыгают на решетку? Конечно, все хотят отдать. Но очень маленькое пристройство, очень минимальное. Нет пропаганды пристройства, нет рекламы пристройства. Ведь, понимаете, многие люди понятия не имеют, что творится в приютах.
А с вашей точки зрения, люди, в принципе, готовы брать животных из приютов? Или здесь работает такой принцип «лучше свой, лучше куплю нового щеночка, там какого-то породистого, не породистого, но маленького, пусть он сразу будет у меня, чем какая-то неизвестная собака с неизвестной историей из приюта».
Ну, по-разному, все зависит от культуры людей, от их умения понимать и разделять какие-то проблемы и вникать в них. Например, в Германии просто сейчас не модно иметь породистых собак, а модно.
А в России?
В России этого нет. Модно, но по-моему. тем не менее, извините, да. Свет, очень интересную статистику провел «Москва-24». Вот когда была история, ушли репортажи «Первые дни из Вишняков», они там утром опросили, задали такой вопрос: готовы ли вы взять животное из приюта или нет? Категорически невозможно. И вечером сказали, 83% позвонивших готовы взять животное из приюта. Потому что люди практически не знают, что там на самом деле происходит. Все считают, что ах, вот там бюджет, ах, вот, вот вместо того, чтобы там вот чего-то другое, а тут на каких-то собак и кошек, и они там вообще в шоколаде, не понимают, что бюджет по отношению к остальным бюджетным статьям города минимален. И не понимают, что то, что там им достается из этого бюджета 30-40%, совсем не сладкая жизнь для них. Поэтому надо как-то разумнее и взвешеннее относиться к собаке и кошке, которая живет рядом с вами.
А вот, кстати, совсем немного времени у нас остается до конца программы, но хочется понимать, а что уже с заводчиками, профессиональными заводчиками собак и кошек? Теоретически есть какая-то возможность их привлечь к ответственности или хотя бы призвать по-человечески к ответу за то, что они выбрасывают так называемых забракованных кошек и собак?
По-хорошему, конечно, надо вводить лицензирование на эту деятельность. Обязательно. Потому что вот в других странах, если ты берешь животное и собираешься продолжить род, собираешься, чтобы у него были щеночки, вот, то ты должен заплатить довольно большую сумму. Если ты, вопреки тому, что ты пообещал, что нет, не будешь, животное будет стерилизовано, его не стерилизовал, огромные штрафы. То есть вот эта ответственность должна быть все-таки законодательна. У нас сегодня...
То есть, и должна быть вот в этом как раз законе, насколько
я
понимаю.
Вы знаете, у нас сегодня лицензирование, введение лицензирования разведения животных невозможно, оно противоречит каким-то другим. Вот я не юрист, Света, может быть, ответит.
Угу. Должны быть приняты изменения в законе о лицензировании.
Да.
Для того, чтобы там это...
Да. Но вот то, что касается заводчиков, опять же, да, все зависит от правоприменения. У нас есть статья в Уголовном кодексе о незаконном предпринимательстве. И вот эти вот щенячьи фабрики и кошачьи фабрики на квартирах, это не что иное, как незаконное предпринимательство, которое, в общем-то, можно и пресечь. Да? То есть была бы воля правоохранителей на это.
Но им некогда заниматься
некогда,
такими вещами.
Все по остаточному принципу.
Да,
все,
ну вот есть
все такой биологический мусор, понимаете?
Такой прецедент есть, что вот к уголовной ответственности привлекли, например, человека, который сдавал квартиру без регистрации, да? Вот, ну, в общем-то, если распространить эту практику на заводчиков, то я думаю, что гораздо меньше будет предпринимателей.
Я понимаю, когда вы говорите об уголовной ответственности, вы же не требуете непременных там посадок. Наверное, в этом случае люди могут отделаться штрафами, обязательными работами.
Потому что здесь главный стимул не любовь к животным, а деньги, корысть. Вот понимаете, эти люди, которые по 60, по 120 животных у себя, вот мальтийских баллонок, например, было где-то в квартире какой-то под 100. Ну, какая жизнь для них? Это просто чистое получение прибыли, абсолютное безразличие. Конечно, они должны расплачиваться. На них только действуют деньги. И потом, извините, вот я еще хотела бы сказать очень важную вещь. У нас в Москве осталось 3 округа. Зеленоград, северо-западный и центральный, с которыми заключены контракты на отлов и содержание животных все с той же организацией Банэко. Эти округа не имеют своих приютов. Поэтому отлов, очевидно, производится, потому что контракты заключены, а куда везутся животные, никто до сих пор не знает.
И это страшно. Ли они?
Да, и вот я хочу обратиться к жителям этих округов. Пока не выяснилась ситуация с тем, куда везут их животных, что с ними происходит, не торопиться писать заявки об отлове, посмотреть, потерпеть, потому что вы подписываете им смертный приговор, возможно.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была член экспертного совета комиссии по экологической политике Московской городской думы Елена Иванова, а также юрист, зоозащитник Светлана Зиберт. И мы говорили о ситуации, связанной с безнадзорными животными в Москве и в России, и необходимости принятия специализированного профильного законодательства. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».